Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, воскресный день, особый, поскольку помимо воскресного дня, который стоит в череде воспоминаний о Господе воскресшем, который призывает нас и самих своим желанием, своим вниманием быть причастником Его воскресения, а значит и нашего, этот день соединяется также с другим днем воскресным, который стоит перед воздвижением креста Господня. И вот евангельское чтение, которое предназначено и тому, и другому событию, само по себе, каждое из которых глубочайшее и, может быть, именно краткости, ясности, простоте, есть и сила, и глубина, и некая тайна, к которой можно приближаться, но которой никогда нельзя завладеть. И вот их сегодня совместное чтение, оно дает еще одно некое богатство тех смыслов, которые несет в себе каждое Божье Слово. И видится, и слышится тогда, мы вспоминаем, что то, что нам хотел сказать Господь, это не отдельная фраза, это не отдельная притча, но это все Его слова, это все Его дела, это вся Его жизнь, собранная вместе. И это жизнь та, которая была явлена людям, когда Он был Сыном Человеческим, когда Он воплотился. Эта жизнь касается и той жизни, пока Он ждал людей, когда они смогут откликнуться, открыться на зов Божий с тем, чтобы дать возможность прийти на землю милости. Оказывается и так. Без соизволения человека, без его расположенности и милость невозможно оказать бывает. И мы знаем, что одна из последних молитв, когда Господь восходил страданием своим, своему кресту, это была молитва скорби о людях. Как я хотел вас собрать под свои крылья, а вы не захотели. И это слово касается не тех, которые жили в то время. Это слово касается каждой души, которая и по видимости может веровать, и может принимать некий внешний вид человека, знающего Бога. Но, как свидетельствовал Господь, а сердца ваши отстоят далеко от меня. И вот к таким приходил Господь, и тогда сегодняшние евангельские слова, одно из них, как мы называем его рядовое, то, что положено читать наряду от Пасхи, от Пятидесятницы, рассказывает о женщине-язычнице, которая подошла ко Христу и кричала о помощи. Дочь ее бесновалась. И вот Евангелие рассказывает, что Господь не отвечал ей. И пришли ученики, и как бы недоумевая, доносят этот слух, крик этой женщины, уже сами. Там, учитель-то, посмотри, она кричит вслед нас. Откликнись. Как будто они не знали то, что Бог слышит раньше их. Слышит в сердцах людей. И Он говорит им слова твердые, и которые могут испугать каждого человека. Он говорит, что недобро отнять хлеб у чад и дать псов. Но подходит эта женщина сама к нему лично и говорит о том, что но и крошки хлебные падают со стола Господей. И Христос отвечает ей словами глубокими, которые душу и делают живой, возрожденную, потому что душа подлинно встречается с жизнью Бога, которую она услышала, которая открылась ей. Он ей говорит: «Велия вера твоя, иди, и будет по совести твоему». И просьба ее исполнена. А первое евангельское чтение, которое нас готовит к воздвижению креста Господня, мы знаем, что во всей жизни Божией всегда для людей грешных, падших, которые потеряли слух, потеряли внимание, внутренне были закрыты для другого, всегда должен был прийти предтеча, что-то, некий был глаз воздвигнут, который подготовит человека к тому, чтобы воспринять само дело. И вот и Ветхий Завет, и сегодняшнее слово, она говорит, открывает человеку, может быть, сокровенное, то, что и можно в душе своей почувствовать, пережить. Не вот трагична смерть Господа на кресте, нет, но велика Его любовь к нам, который Сам пришел спасти нас. Он пришел на помощь, желая, чтобы огонь этот возгорелся, чтобы страдания Его были приняты, и тем самым он мог бы простить тех, кто Его отвергался, кто Его презирал, кто убивал Его, не только рукой, но и в душе своей. И сегодняшнее Евангелие говорит о словах Христа, который свидетельствует о том, что никто не может взойти на небо, только тот, который сошел с неба. И добавляет о том, что «А Сын Божий, Сын на небесах, Он всегда на небе. Но должно быть вознесено Сына человеческому и пострадать, как в свое время был вознесен в пустыне змей Моисея». И когда говорятся эти слова, которые нас отсылают времени, может быть, очень не близкому к нам, и часто на которые мы, может, проходим мимо своим вниманием, говорятся удивительные слова о том, что «А какова мера того, как возлюбил Бог мир?» Не так, что Он пролил свою кровь за людей, не только, больше, как Отец, который возлюбленного Сына Своего посылает для того, чтобы другие могли жить. И добавляет, что Сын человеческий послан Отцом не судить мир, но спасти этот мир. И вот и слова Божии к ученикам, Его слова к этой язычнице, они говорят об одном, о чем говорят все иные Его поступки и слова, которые по-разному хотят найти путь к сердцу человека. И не может быть прощение дано каждому из нас, если прежде грех человеческий не ляжет на Господа и не принесет Ему рану. Он прощает нас, исцеляет нас не на расстоянии, не каким-то мановением руки, нет. Он Сам приемлет от каждого человека страдания. И поэтому Его глаз, он подлинен и имеет силу и власть освободить нас от этого греха словами «прощаю». И кажется нам, что слово, которое обращено к женщине, которая, казалось бы, находилась в трудном положении, оно тяжело и трудно воспринять его как милующей душе. А слово человека сравнить с псом. Но кто такой был язычник? А тот, кто страсть, иногда страшную, ставил как поклонение. И золотой телец, и не только. И принесение человеческих жертв, это тоже язычник. Когда святыня, когда любовь Божья, когда отвержение себя заменялось поклонению, служению себе, насыщению себя. И это, конечно, потеря человеческого облика. И не отвергает не отвергает Господь этого человека. Он сначала говорит о том, а праведен суд-то какой над этим человеком, если праведно судить, а его нельзя слышать. Тот, кто выбрал грех, тот, кто выбрал зло, он не может тьма иметь общение со светом, его нельзя слышать. И праведный суд говорит о том, что подать святыню этому человеку, это значит в чем-то эту святыню предать на страдание. Но мы видим, что милость торжествует над этим судом. Не судить пришел Господь мир. И часто нам жизнь показывает, хотя, может быть, в мале, и не догадываемся мы о том, что если бы воздавать нам за наши все грехи, тайные, явные, забытые, то не жила бы никакая душа человеческая. И свидетельство о этой милости, оно раскрывается в том, как человек получает эту милость. Он получает ее крестом. И часто мы забываем, что были фарисеи, законники в древние времена, которые не принимали закон формально, не принимая его из сердца. Но и веря в милость, можно принимать эту милость формально, оставаясь псом, для того, чтобы искать прощение, искать милость, для того, чтобы устроить свою удобную жизнь и жить опять для себя, забывая людей и Бога. Милость, которая простерта к нам, это надежда на нас, что человек может быть счастлив только когда он забудет про себя и будет жить ради другого, как живет Отец Небесный и Сын Его, и Дух Святый. И Священное Писание свидетельствует о том, что Бог всегда пребывает в лоне Отца, Бог Сын. И именно нужно взойти Сыну Человеческому на небо. Он сходит, Он снисходит с этих небес, снисходит с грешным. Это свидетельство Его жертвенной любви, Его славы. И нужно Его телу, человеку, человечеству Бога взойти на небо израненным, преданным и убитым, с тем, чтобы другие имели жизнь. И пророческое слово Моисея ко Господу, а змей был вознесен в определенных обстоятельствах, когда народ израильский бежал из Египта, бежал даже скорее не по своей воле, а с ропотом, будучи он просвещен словом пророка Моисея, его воззванием к свободе, к возвращению к вере. И вот в некотором этом понуждении, не в своем личном глубоком желании и решимости, он бежит из Египта, из страны греха. И всегда вот эта слабость человеческая, подчиненность даже, пусть даже и добру, по каким-то обстоятельствам необходимости, а не свободное желание сердца, которое происходит как внутренняя необходимость, ничем не объяснимая и необоснованная, она всегда приводит к тому, что человек не крепок в добре. И Израиль начал роптать. И несмотря на то, что только что был покорен Ханаан под его ногу, и он идет вдоль Черного моря и ропщет о том, что спокойно и мило было в стране греха, где была положена им похлебка и жизнь, в которой не нужно было беспокоиться, не нужно было риска, не нужно было, а спокойно покорившись, отдав свои свободы, можно было получать нужное для тела, необходимое, чтобы продлить свое существование. И Моисей молится Богу о том, чтобы он помог ему. И вдруг эта помощь является как змеи, которые жалят людей, и они умирают. И Моисей молится о том, чтобы люди его были защищены. Ему был глаз о том, чтобы он сделал медного змея и поднял его на высоту. И люди, те, которые будут ужалены змеей и будут умирать, глядя на него, они бы получали бы жизнь. И стало так, был сделан змей и вознесен, и люди, глядя на него, оставались живы, когда их кусали змеи. И вот нам кажется, пророчество, оно только несет некоторую надежду, свидетельство, как бы прозрение Бога о том, что оно будет. Но оно глубже, сильнее, оно несет в себе его глубокое сострадание и соучастие, соизволение о том, что должно быть. В то время Господь и Отец, и Его Сын хотели людям жизни, хотели на землю принести милость, и змеи, которые жалили людей, это, конечно, символ того первого змея, который дал грех. И от греха умер сразу Адам, хотя, по видимости, был жив. И змей медный – это тот змей, который уже не имеет в себе яда, он не кусается, не жалит человека, не убивает его. И он был вознесен над всеми. И это пророчество внутреннее, такое простое и такое удивительно богатое, потому что Христос тоже был вознесен. Мы умираем от греха. Змей, который нас жалит, грех, он убивает нас. Он умирает без греха, одним желанием, чтобы жили другие. Он вознесен над землей, принимая всех, которые желают от него получить эту милость. И как тогда люди, не понимая, может быть, а только имея надежду на временную жизнь, глядели на медного змея, этим пророчеством открывается великое, а воскресает-то душа, когда пусть она пала, пусть она отверглась Бога, пусть забыла про него, потеряла веру, стыд и совесть, но глядя на распятого, за меня умер, он мне дает жизнь, мой грех побежден. Есть тот, кто умер чистым, есть тот, кто умер в святости. И эта смерть, она может быть, она не может быть насильственной, она может быть только вольную, она может быть благою, потому что чистый и святой не может умереть сам по себе, а только если он эту жизнь передает в другие руки. И вот мы видим, что пророчество, оно доносит нас волю Бога. Мы думаем о том, что Он забывает нас, не помнит, что Он наказывает нас, вкладывая в это слово не то, что учит Он нас жизни, а как бы, так сказать, мстит за наши ошибки. Нет, это неправда нашей веры, это неправда нашей молитвы. Он всегда помышлял о человеке, Он всегда его искал и стремился к нему. Эта воля была всегда. И оказывается, нужно, может быть, чудо какое-то, которое должно расположить сердце человека к вере в то, что его пришли помиловать, и принять эту милость. И вот мы, как эта серафиникийка, язычница, вера, великая вера наша будет, если мы будем знать, как мы далеко ушли от Бога, как мы фальшивы, как мы лицемерны, с тем, чтобы захотеть не просто земного в прощении, а захотеть жить, как жил сам Господь, забывая про себя и отдавая себя другим. К этому воскресению Он нас зовет. И сегодняшнее Священное Писание говорит о том, что все уготовано для этой великой трапезы. И сердца человеческие призывом к покаянию, и крестом, который воздвигнут и приемлет это покаяние, делом самого Господа, воскресением Его. Аминь.